Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. В этом году исполнилось 50 лет со дня участия, в том числе членов Курско-Орловского объединения, в этом историческом событии в жизни нашего братства, майская делегация Устен ЦК КПСС 16-17 мая 1966 года. Мы вспоминаем об этом событии с благодарностью Богу за подвиг веры и труд любви всех дорогих братьев и сестер, которые были готовы душу свою положить за ближних, проявили мужество в ходатайственном служении за гонимых, воистину вели Господь, вложивший такое усердие в сердце искупленных своих. Ему единому несем мы нашу честь и поклонение за все совершенное в народе его. Сегодня у нас, друзья, праздник. Мы отмечаем эту дату, потому что среди нас самым главным действующим лицом во всех наших юбилеях и праздниках был заступник, Господь, обитающий на небесах. Вот его заступничество, оно первичное. Наше заступничество, оно вторичное. И если бы не Господь был с нами, если бы не Он побуждал к этим жертвам, если бы не Он звал на эти подвиги любви, друзья, то все эти наши делегации и ходатайства, они были бы бесплодным делом. Я помню, когда мы со Степаном Григорьевичем Германюком посетили Иващенко Якова Ефремовича в ссылке в Якутии. По-моему, это был 87-й год, да? Мы посетили его там, он отбывал срок своего заключения за 8 тысяч километров от Киева. И наша дата посещения совпала с 25-й годовщиной братства. И мы в этом маленьком бараке, где жил ссыльный со своей супругой, задали ему вопрос. «Яков Ефремович, чем для вас знаменательна 25-я годовщина братства?» И он ответил следующее. «Если бы иудеи баламутили воду в купальне Вифезда, ни один больной не получил бы исцеления. Но ангел Господень сходил и возмущал воду и исцелял больных. Так и в нашем братстве Господь посетил нас, Господь шел с нами, Он – главное действующее лицо в истории нашего братства». То есть не мы баламутили, не мы вызывали брожение умов. Это все ответная реакция на побуждение Духа Святого, который обитал в среде простого народа Божьего. Написано так: «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, прославлю Его и долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое». А теперь конкретно об этом юбилее. Мне пришлось на Украине от одного историка, который закончил исторический факультет, он живет в Киевском объединении, он задал мне такой вопрос, передал мне в записке такой вопрос. Я дословно эту записку воспроизведу. Как можно охарактеризовать акцию возле стен ЦК КПСС в мае 1966 года? Можно ли сказать, что подобные акции явились своего рода данью моде, или они были поиском человеческой славы? Можете ли Библией, Писанием обосновать, чтобы церковь имела право совершать такие акции? Вы знаете, я получил эту записку, и сердце мое затосковало. Потом мне дали цитату из негодной книги под названием «Наши беседы», и автор этой негодной книги пишет в таком же духе: «Служителям Совета Церквей нужен был пиар, им нужно было прославиться на Западе, им нужны были узники, им нужен был конфликт с властью, они сами отсиживались на конспиративных квартирах и под каток бросили простой народ». Это так оценивает человек, который был участником майской делегации. Вы знаете, когда это прочитал, я решил для себя немножко исследовать эту тему. Я прочитал больше тысячи листов различных документов архивных, заявлений, исходящих из наших рядов, из рядов государственных органов, чтобы понять, что тогда происходило. Потом я собрал все эти голоса участников майской делегации, чтобы они прислали мне свидетельство, и передо мной какая картина проявилась. Я сегодня могу сказать, вот на основании всего, что я исследовал, Я ровесник этой майской делегации. Я родился в 65-м году. Когда моего отца там арестовали у стен майской делегации, мне было 6 месяцев. Естественно, мы не можем знать об этом, разве только по вторичным свидетельствам. Так вот, майская делегация – это малый фрагмент величественной истории служения, заступничества нашего братства. И для того, чтобы понять величие этого праздника, есть такое правило, что от картины надо отойти на два расстояния. Ну, к примеру, если картина шириной 10 метров, то вы должны отойти от нее на 20 метров, чтобы увидеть ее в полном объеме. Иначе вы будете видеть отдельные фрагменты. Иногда от некоторых событий, больших, важных событий, надо отойти на расстояние двух поколений, а поколение – это 25 лет, чтобы оценить ее в полном объеме, объективно. Так вот, мы с вами стоим на расстоянии двух поколений от этого события, которое называется майская делегация. И что мы видим, друзья, в этой величественной картине? Первое, что хотелось бы отметить, что для меня было важное, эта майская делегация, она произошла на 50-м году существования богоборческой советской власти. 50 лет советская власть, устанавливая свое владычество на 1/6 части нашей планеты, расстреливала служителей, взрывала храмы и дома молитвы, арестовывала активных членов церкви, длинными вереницами и целыми эшелонами отправляли до крайней Колымы под безмолвие церкви и под полное молчание и безгласность церкви. Никто не заступался за гонимых. Расстреливали, уходили тысячи и десятки тысяч назад, никто не возвращался, и за них никто не заступался. И эта власть безбожников, она привыкла к тому, что баптисты – это тихие, кроткие овечки, безгласные, можно и дальше уничтожать церковь. И вы знаете, вот этому эпохе безгласию положили предел. И когда майская делегация в составе 500 человек, или говорят, там 450-500 человек, вышла к главному политическому идеологическому центру Советского Союза, Центральному комитету Коммунистической партии Советского Союза, это было сильнейшим свидетельством для всей политической элиты советского государства о том, что мы будем страдать, мы готовы умирать, но мы не будем больше молчать. Кончилась эпоха безмолвия, кончилось время, когда церковь молчала, мы будем заступаться друг за друга. И это было важным свидетельством. Каким образом, друзья, вот это происходило, утрата евангельского принципа заступничества? Этому много было причин различных. Когда уже послевоенное время организован был духовный центр в Москве под названием «Всех Б», я небольшую только цитату, друзья, прочитаю. Александр Васильевич Карев в 50-м году написал статью в авторитетный журнал под названием «Baptist Times». Он издавался, он по сей день издается в Англии. Это журнал Всемирного Баптистского Альянса. И он написал статью, чтобы мировое братство заверить в том, что никаких гонений в Советском Союзе нет. Запомните, 50-й год. «Мы можем определенно заверить всех читателей уважаемого журнала «Baptist Times», что ни один гражданин Советского Союза не осужден и не заключен за свои религиозные убеждения. Все сообщения за границей о преследовании в Советском Союзе людей за религиозные убеждения являются вымыслом и ложью». Хотя в то время десятки тысяч еще находились в этих лагерях и в Магадане с такой припиской «Вечное поселение». Да? А в чем правда вот этой цитаты? Правда состоит в том, что действительно советская власть никого не судила за веру. Всем гонениям, пылающим срубам старообрядцев, расстрельному могильнику в Бутово, массовым гонением в Советском Союзе всегда предшествовало законное основание. Всегда были указы, законы, статьи Уголовного кодекса, и действительно за веру никого не судили. Были осуждены за антивоенные настроения, за нарушение общественного порядка, за посягательство на здоровье граждан, за нарушение советских законов. Но за веру нас никогда не судили. То есть любым преследованием и массовому уничтожению верных предшествовали законодательные основания. И поэтому эти люди говорят, нас за веру никто не судит. Так вот, друзья, когда мы говорим о преследовании на законном основании, я благодарен тому, что через служителей инициативной группы, оргкомитета и Совета Церквей пришло, друзья, осмысление, что какие бы законные основания не были для преследования баптистов, антивоенников и прочее, за нарушение законодательства религиозных культов, мы должны проявлять, первое, святое неповиновение любым законам. Прививалась эта мощная прививка святого неповиновения. Вот издал указ Навуходоносора о том, чтобы не молиться Богу. Что сделал? Какая позиция Даниила? А он молился трижды, не обращая внимания. Святое неповиновение, друзья. И когда моего отца на суде, это был 80-й год, в Кишиневе судили, и перед тем, как вынести ему приговор, судья сказал: подсудимый Хорев, мы готовы вас освободить, если только вы нам пообещаете, что вы впредь не будете заниматься нарушением законодательства религиозных культов. Он сказал так, ответил на это в последнем слове: граждане судьи, если вдруг случится невероятное, и вы меня со скамьи подсудимых отпустите, я буду готов и с радостью пойти с женой, с детьми домой. Но свобода мне нужна не для безделья. Свобода мне нужна для того, чтобы продолжать нарушать законодательство религиозных культов. Свобода мне нужна для того, чтобы делать то, за что вы меня сегодня судите. Если вы меня отпустите, я буду вновь крестить молодежь. Я буду вновь организовывать молодежное общение. Я буду вновь этим заниматься, потому что я служитель Божий и иначе поступать не могу, а не потому, что у меня упрямый характер. Итак, свобода мне нужна для того, чтобы продолжать делать то, за что вы меня сегодня судите. Вы знаете, это было очень сильным свидетельством. Там партийная элита была, 300 человек в зале суда. Но вот это поступь святого неповиновения, вот эта вот принципиальная верность, несгибаемость, вот это, знаете, неизменная верность Богу. Законы меняются, а наша позиция по отношению к истине не должна меняться. Наша позиция должна быть неизменной, и не надо смотреть на мощь гонителей, надо смотреть на наш завет, заключенный с Богом. У нас есть своя личная ответственность перед Всевышним. Вот эта прививка святого неповиновения, это результат планомерного воспитания народа Божьего. И Геннадий Константинович на эту тему писал: на чем основываются те, которые учат, что церковь должна повиноваться мирским постановлениям? Более всего они основываются на 13 главе послания к римлянам. Но, читая слова «всякая душа да будет покорна высшим властям», они истолковывают этот текст так, будто сказано, что «всякая церковь да будет покорна высшим властям», тогда как здесь идет речь о каждой отдельной личности, стоящей перед законом и призванной не совершать ни уголовных, ни других каких-либо преступлений. Но нигде не написано «всякая церковь да будет покорна миру». Она принадлежит только Христу и повинуется только Ему. И там, где Кесарь вторгается в непорученную ему Богом сферу и требует отдать ему Божье, истинная церковь остается непреклонной и проявляет послушание только Христу. Друзья, вот это иное богословское толкование, оно дало положительные результаты. Восстановилось служение, в том числе заступничество. По какой причине было еще утрачено вот это служение заступничества в прежние десятилетия? Как бы народу Божьему не чуждо было мы страдать и быть верным, но зачем ходатайствовать? Христос предстригущему его безгласен был. Христос молчал перед Пилатом. Ну, значит, и нам надо молча все переносить. Кто ударит тебя по правой щеке, подставляй молча левую. Зачем писать? Зачем ходатайствовать? Зачем брата лишать награды? Если мы о нем пишем, значит, мы лишаем его награды в Царстве Небесном. Вот такое было понимание вот этих вещей до тех пор, пока не пришли мужи Божьи и не дали правильное духовное истолкование этим вопросам. Я помню, Евгений Никифорович Пушков в годы гонения приехал в Кишиневскую церковь, и говорящим эти вещи, он нашей церкви сказал так: братья, Вот когда тебя бьют по правой щеке, подставляй левую. Но когда брата бьют, ты должен душу свою положить за брата, а не уговаривать его: брат, подставь левую. Вот когда тебя лично бьют, подставляя, но не когда брата бьют. Потом апостол Павел пользовался правом римского гражданина. Разве вам положено бичевать римского гражданина, да и без суда? То есть мы имеем право пользоваться нашими гражданскими правами, как граждане, верно поданные своей страны, как законопослушные граждане. И мы имеем право обращаться не к чужим правителям, не к чужим правительствам. Введите экономические санкции против нашей безбожной России. Вот это незаконное подвязание. Мы имеем право идти к своим правителям с ходатайством о том, чтобы они использовали власть по назначению для того, чтобы наказывать злых и поощрять праведных. И это законное подвязание. Третья причина, почему это служение было утрачено – просто отсутствовала юридическая грамотность в народе Божьем. Да, писали заявления, но вы знаете, как заявления писали? В основном в этих заявлениях, когда описывали, что их постигло, какие трудности, гонения, в основном делали ссылки на Маркса, на Энгельса, на Библию. А чтобы апеллировать к статьям закона, гражданским правам и международным актам, этого не было. Приобретение юридической грамотности и правосознания народа Божьего – это тоже результат многолетней разъяснительной работы Совета Церквей. Нашел такой яркий пример на эту тему. Характерное для того времени заявление верующих Киевской области деревни Шпили. И цитата, послушайте. «У нас отняли регистрацию, – пишут они Косыгину. Нас стали гонять, угрожать расправой над нами. Если бы мы были неграми и жили в штате Алабама, в США, где расисты, дыша ненавистью, бросают бомбы в церкви, убивая беззащитных людей, то можно было бы с этим смириться. Но мы живем в таком демократическом государстве, где все для блага человека. Даже невозможно представить себе, что такое может твориться». Вы чувствуете, какая аргументация? Но мы же не негры. Я представляю себе, как хохотали правители, читая эти заявления. Их можно было понять, это искренние люди. Но при чем тут негры в штате Алабама? Отсутствие юридической грамотности. Люди не знали даже элементарного, на какие статьи ссылаться. И должна была начаться воспитательная, длительная работа по восстановлению этого правосознания и юридической грамотности, чтобы это служение оно было эффективным. Братья и сестры, и с этой целью был образован сначала Совет родственников узников. С этой целью пошли ходатайства. В 30-х годах Николай Петрович Храпов писал стих, достаточно печальный, там есть такие слова: «Закованный злобно твоими врагами, опутанный сетью стальной, оставленный всеми, забытый друзьями, но мы не забыты тобой». То есть забытыми себя чувствовали узники. Никто не кормил, никто не финансировал эти детей-узников. Отцы уходили в вуз, оставляли по 10 детей. Мать должна была быть и кормильцем, и зарабатывать, и одевать, и обувать, и воспитывать. Друзья, в 60-х годах все изменилось. Вот мы сегодня слышали, 360 лет Курское объединение отбыло в вузах, и там не было сказано следующее очень важное. А сколько было детей на иждивении? И каждый ребенок был поставлен на содержание. И ни одного свидания не было пропущено, потому что церковь финансировала все поездки к отцу, к мужу. И в ни одной семье не ощущалось в материальном отношении отсутствие кормильца. Это всесторонняя программа заступничества, поддержки, которая началась вот буквально в первые годы 60-х годов. Вы спросите, а для чего нужна была все-таки майская делегация? Вот мы теперь и подошли к этому вопросу. Дело в том, что в 65-й год, это был год передышка перед новой волной гонений. В 65-м году Анастас Иванович Микоян издал постановление, в результате которого были реабилитированы все узники, кроме 7 человек. В числе 7 был Прокофьев. И Рождество 65-го года все узники, вышедшие на свободу досрочно, реабилитированы, праздновали в своих церквах и семьях. Но его тут же снимают с должности, приходит новый правитель Леонид Ильич Брежнев, издается мартовский указ 66 года, на основании которых верующих как тунеядцев арестовывают у станка и судят за тунеядство. И началась новая масштабная волна преследований. Опять стала осуществляться практика конфискации детей, лишения родительских прав. Тогда, в апреле 66 года, на совещании в Киеве, братья-узники решили назначить делегацию на середину мая, чтобы в ожидании приема можно было ночевать даже под открытым небом. А вот теперь, друзья, история молодежи 60-х годов. Майская делегация – это была в основном молодежь. И вы знаете, меня вдохновляет эта молодежь 60-х годов. Они были способны ночевать на тротуаре, постелив газету. Нам сегодня как помягче, да как послаще, да как покомфортнее, желательно с кондишеном. А они способны были ночевать на тротуаре, на газете. Более того, ночью приехала поливальная машина, и их поливали. Они до утра высохли, но не ушли с поста. Понимали, если они уйдут, то они утром уже не вернутся, потому что здесь будет кордон выставлен. Они до утра просохли, но не уступили, не ушли. Знаете, меня удивляет эта молодежь 60-х годов. Это люди, которые жили не в комфорте, но они любили церковь и дело Божье. В майские дни 66-го года могло там собраться 1500 человек, если бы с поездов не сняли многих верующих. Но, к сожалению, доехали только 500 человек. В том числе Борис Тимофеевич Артющенко со своей группой братьев курских были сняты с поезда, и до Москвы они не доехали. Встречали всех приезжающих самолетами, поездами специально назначенные братья и распределяли на станциях метро, в ГУМе и других местах маленькими группами. Каждый поводырь, он был обучен и наставлен братьями, чтобы он точно рассчитал свое время, чтобы с разных сторон маленькими группами дружно можно было встретиться у здания ЦК КПСС на Новой площади ровно в 10:00. Нельзя было на 10 минут раньше приходить и нельзя было на 10 минут опаздывать. Надо было собраться ровно в 10:00. Минута имела значение. И поэтому каждый поводырь точно до минуты рассчитал траекторию своего пути и ровно в 10:00 из скверов, бульваров маленькими группками стеклась делегация прекрасная, собралась примерно, их было 500 человек. С наступлением темноты все устроились на ночлег, там прямо на асфальте. На следующий день в 13:45 подогнали 28 автобусов. Верующие сплотились тесным кольцом, взявшись за руки, запели гимн «Лучшие дни нашей жизни, свежие силы весны молодой, мы посвятим Иисусу в дар для Него». Под пение этого гимна 30 специально обученных молодых людей по 2 метра ростом за 15 минут раскидали по автобусам всю майскую делегацию. И на площади остались только дамские сумочки, платочки, оторванные рукава и чьи-то волосы. Потому что хватали за все подряд. 15 минут хватило, чтобы все раскидать. И дальше их привезли на ипподром в районе Белорусского вокзала. Дальше привезли в самую главную политическую тюрьму КГБ, Лефортовскую тюрьму. А дальше кому 15 суток, а кому срок. На следующий день были арестованы Георгий Петрович Винц и Михаил Иванович Хорев, которые пришли узнать о судьбе делегации. А 29 мая этого же года на конспиративной квартире был арестован Геннадий Константинович Крючков. Маленькое свидетельство Геннадия Константиновича, воспоминания его об этом событии. Идея эта была не моя, Батурина, но я ее поддержал, чтобы она не провалилась. Я делал все, чтобы помочь братьям в организации этого общения. Я только предложил, чтобы не все члены Совета Церквей входили в делегацию, а половина их осталась, чтобы в это время не похоронить весь Совет Церквей, чтобы враг не нанес нам поражения. Братья прислушались совета, поэтому Миняков, Антонов и Дубовой не участвовали в делегации. А из благовестников Бондаренко Иосиф тоже не входил в ее состав по моей рекомендации. Когда майская делегация собралась, Он пишет о том, что мы с братьями на такси проезжали мимо и из такси наблюдали. И когда, говорит, мы проезжали на такси, мы, говорит, снимали шапки, молились про себя, потому что останавливаться нельзя было. Но мы, говорит, несколько кругов сделали, несколько обходов на такси, чтобы посмотреть и молитвенно сопровождать вот это служение, которое там совершалось. В отношении делегации мне в Лефортово сказал следователь: «Вы сами 7 лет в армии служили, вы человек военный и понимаете, что без четкой организации какого-то дела или взаимодействия войск, когда идут, например, с танками, с авиацией, ничего невозможно сделать. Я сам офицер и вижу, как все четко у вас произошло. Потому что собрать таких старушек, вытащить их из самых дальних углов и здесь за короткое время так организоваться, найти место в Москве самопроизвольно не получится. Нужна организация. И вы организатор». Они, конечно, много нам приписывали. У нас действительно все было заранее продумано. Мы перед властями в этом не признавались, но и отрицать не стали. Братья и сестры, ну а сейчас мы послушаем живые голоса.